должна была Юля объяснять и хлебную монополию. Все сплошь не верили, считали грабежом. Будут хлеб отбирать, да не дадим. Я огни спину, а он придет хлеб забирать. Ни по какой цене. Руки опускаются, ничего не объяснишь. Да она и сама в этой монополии не слишком понимала. На монополию жаловался ей и один приезжий лектор. Если теперь будут оставлять деревне хлеб только на едоков, так это надо с собой, если едешь, кроме книг еще хлеб везти. И чуть не овса своей лошади. Впрочем, пока что приезжали они при звонких бубенчиках парами вместо городского автомобиля. Тут их сытно кормили, и держали они речи вроде такой. Романовская монархия была страшная заразная болезнь. Вы испытали ее ужасы, и надо уберечь от них последующие поколения. Теперь вы перестали быть рабами царизма и барщины. Воплотите же в себе психологию свободного человека. Крестьянин раньше давал государству только хлеб, а теперь от него нужна мудрость государственного строительства. Крестьянская женщина раньше рожала государству солдат и рабочих, а теперь она полноправная гражданка и может развернуть свои духовные силы. Мы должны осуществить настоящее народоправство с величественным именем Всероссийская Демократическая Республика. И к чему совсем не были готовы мужики? К разноречию между газетами. Чем слабее крестьянин в печатном слове, тем он с большей верой. Раз напечатано, значит, правда. Не различают закон, проект, резолюция. Что написано, то и закон. А тут по разным концам села ходят разные газеты. И в разнобой. Где же правда? И сильно действует, когда на газете так и написано крупно «правда». Но и также видели мужики, что при новом порядке ни топора купить, ни подковать лошадь, ни куда там натянуть новую шину на колесо, нечем чинить ни избы, ни ворот. А в лампочках керосин стали мешать с водой, потрескивает, но все ж горит. Зато наладились гнать самогонку из ржаной муки в чугунках с примазанной шайкой и трубочкой. Из пуда муки, говорят, 7 бутылок первого сорта. Идет по 3 рубля за бутылку, да еще второго. А хлеб, мол, все равно пропадает. Да вот и отбирать будут. Время сева, а зачастили сходы. Для каждого приезжего и каждого приезжего слушают. Или кого-то еще выбирать... или насчет новых правов. Аплодисментов мужики не умеют, слушают напряженно и молчат. Оратор не знает, что и думать. Или скажут ему потом, «Твое дело говорить, наше дело выслушать, а выйдет, как Бог даст». Очень недовольны мужики хозяева, что на эти сходы, которые теперь и сходами не зовутся, но собраниями, валит и молодежь, раньше недопускаемая. И бабы приходят. Вы нам тут баб перемутите. Их тогда и в оглобле не впряжешь. Да что это за свобода пошла? Мора на нее нет. Ровно очумел народ. Про учредительное собрание натолкуют и спрашивают мужики. Так за кого голосовать? За царя или за студентов? Бабам политики не поясняют, а бабы свою политику знают. Мира хотят как одна. А пока требуют удвоить казенный паек солдаткам. Его по 10 рублей в месяц дают на каждую законную жену и на каждого ребенка от 5 до 16 лет. И всю войну считалось слишком хорошо, но теперь стали требовать по 20 рублей давать. И ребенку от 5 тоже, и невенчанным женам тоже. А на то старики только головами покачивают. Ох, останемся без всякого порядку. Чем больше слов непонятных у оратора, тем пристальней слушают. Национализация, социализация, одна тарабарщина. И вдруг разобрались. Как-то не продать, не распорядиться, как схочется. Какая же это свобода? Вот если б нам земли побольше, да делай на ней что хочешь, вот это свобода. И какой приезжий говорит о земле крайней, того и слушают. Откуда-то сложилось у крестьян, что какую землю этой весной засеешь, та за тобой впредь и будет, а свою хоть и не засевай, все равно за тобой. Да когда ж эта прирезка земли не зайдет? Ведь сев упускаем, — хаживали спрашивать и к толстовцу Васе Таракину, Лыве. Он, как грамотный, теперь много читал вслух и пояснял печатное. И Лыва со внутренним сиянием объяснял: «Будет прирезка непременно. Теперь-то вся земля наша. Повременить только надо, чтоб без этой анархии. А от каких нам прирежут? То есть от кого из помещиков? Да помещиков нам Бог не послал. Ну, найдется земля, должна найтись. Революция никого не обидит». И улыбался виновато, что нету земли. От такого сумбура крупная Туголукова устроила складчину, да послали одного своего в Питер, своими глазами повидать, все узнать. Воротился и на сходе повинился. «Так много разного слышал, братцы, так много разного! Все перепуталось, все забыл». И сельчане посадили его в холодную за то, что деньги зря проездил. И чем меньше крестьяне могут понять происходящее, тем настойчивее ползут слухи. «Теперь вместо царя какая-то рубрика будет». Из газет узнали, что наследник был болен. Это старая государыня сглазила, наводила порчу из зависти к молодой. Или такой слух. В Питере главный пришпект провалился, под ним пожар и подземный ход. А рабочие в Питере лодыри корчат, большие деньги гребут, а совсем работать перестали. И на войну не идут, а с нас, сыновей да сыновей. И такое. Теперь восстановят крепостное право. Слух от слуха через недоверие и жуть. И, конечно, слух про Антихриста то ли идет, то ли уже пришел. Сказано: выбирать сельский комитет и выбирать волостной комитет. Зачем, мужикам непонятно. Может, какое новое дело объявят? Выбрали. Сперва кто поуважаемей. И Плужников председатель волостного. Писаря Панюшкина сменить ни за что не захотели. И стал он называться «делопроизводитель народной власти». Повесил Панюшкин над столом портреты министров овалом с князем Львовым в центре и листок с текстами Марсельезы и Интернационала. Оставили б и волосного старшину Федора комиссаром народной власти. Но Скобенников, он зуб имел на старшину, запретил. Ни за что не полагается. Упразднять так упразднять, от царя до старосты. Сам Скобенников в волосном комитете мало заседал. Он все приезжал, уезжал, наводил порядки везде в округе. Плужников тоже отлучался немало, ездил и в Тамбов на крестьянский съезд. А тут комитет не заседал спокойно. Мог войти любой чужой солдат и держать речь. «Проклятые Романовы! Нет на них смертной казни, но скоро вот сами окопные заключат мир». И все перебуровлено, растерзано собрание. Да никогда никакого дела комитет не мог довести до конца. И даже ни одного обсуждения до конца. Начнут одно, сведут к другому. Сиживали подолгу и вечерами при лампе, уже стекла в волосном правлении оплывали ручьями от надышанного. Разрывали комитет приходящие посторонние, пустопорожние, завистники и горланы. И вот со середины марта два раза уже комитет переизбирался, и всегда на глотку, и порядочные оттуда утеснялись. А входили эти горлопаны, кто громче кричит на сходке. В последний комитет вошел и нахальный Мишка Руль, который вернулся в село явным дезертиром и оставался, и вот командовал, и вся Каменка боялась этого руля, еще подожжет. Боялась, но уже и прислушивалась к его дерзким речам. И даже сам Григорий Наумч Плужников, похоже, что терялся перед его наглостью. А Юля смущалась от его открыто похотливых взглядов, как он не смел бы смотреть на учительницу раньше. Власть вот была, и не было власти. Ни стражника, ни станового, ни урядника, некем защититься, ни припугнуть. И в каком месте, по слухам, случалось ограбление или убийство, где-то целую семью зарезали для грабежа, так ни в один день из села и докладывали. Охочих нет, да и докладывать некому. А где что казенное, то грабили теперь без оглядки. Случались и поджоги, самое страшное для деревенской жизни. Комитет был... вывеска нынешней Каменки. Но и весь дух и вид села в эти недели менялся. На сходках безобразие, крик, злая ругань. И не только от пришлых чужих, но и от своих. То и дело вспыхивают давние личные счеты, раньше приглушенные, даже никому неизвестные, а теперь выкрикиваемые с яростью, какой от этих мужиков и ожидать было нельзя. Еще и от того так страшны стали сходки, что все спокойные и умеренные, как Елисей, Благодарев, Аксен, Фролагин или дед Иляха, вовсе перестали на них ходить. Все благоразумное было напугано, а в первые ряды лезло самое горластое, озлобленное и тупое. От того, что помещики были вдали, хотя и к тем топали скопом что-нибудь требовать, теряя на проходку и промолвку ведряный и теплый день посева. А только против помещика село и могло объединиться. То Рулевское «Рви, не зевай» стало метаться теперь между самими мужиками. Ни одного отрубника не выбрали в комитет. Уже косились, кто насадил полдесятины сада, разберем. И только тем еще удерживались, что забрать-то легко, а как дальше делить? Без обиды не поделишь. С однодворца требовали лук уступить. А что я на него затратил? Из болота непролазного поднял. Что и толковать, соглашались, покос первеющий. Вот, мол, и давай нам. Мы грабить не хотим, а желаем получить по согласию. Но открывшаяся в эти месяцы возможность взять без труда переродила каменских мужиков. Дрожали не упустить момента. Еще в марте дезертиров презирали. Ты сбежал, а мой на фронте. Но вот поворачивала зависть. А, словчил, сумел. И, наверное, немало писем пошло на фронт. Бросай ты, приезжай. Просили и Юлю писать. Она отказалась. Все равно в отношениях с селом терять ей было нечего. 2 года она учила в Каменке и любила ребятишек, и думала, что полюбила крестьян, хотя от них не встречала много симпатии. Ничему не учат, нет строгости. А раньше в церковной школе дети зубрили один псалтырь, и мужики считали ту школу серьезной. Отец Михаил объясняет, да потому что учили не тому, что полезно, не тому, что выгодно, а учили милосердию к ближнему, подавать нуждающемуся, жертвовать на храм. Но что-то немного видно и тех плодов. Посев жестокости прошлого века и дранье взрослых мужиков розгами, они не прошли без следа. Нет. Почему-то именно за эти недели после революции многие сельчане перестали кланяться Юлии Аникеевне, как раньше, и стали грубыми. Правда, не к ней одной. Земство стало ругательным названием, земские подати вовсе перестали платить, и жалование земским доставалось только половина. Не выполняли и свой же мирской приговор платить школьный сбор. Агронома прям ненавидели и гнали прочь. Стали говорить интеллигентам: «Не место вам с нами, не суйтесь в мужицкие дела». Однако с бумагами комитет заставлял разбираться. «Нам пахать, а ты лала разводишь». Про учителей кричали на сходах: «Не нужны нам, больно дороги. Вот приедут наши солдаты с фронта, будут даром учить». Впрочем, Скобенникова побаивались как нового комиссара. И даже про больничных кричали: «Не надо, пусть уходят». Оказалось, что образование крестьяне не ставят ни во что. И даже хуже, в подозрение. А приезжал болтун с мандатом из города, того слушали. Это было незаслуженно. Так больно. Недоброжелательство, даже внезапная ненависть к сельским интеллигентам от крестьян. Шли самоотверженно служить для них же, а они... И только к отцу Михаилу, которого каменские земцы скорее сторонились, это озлобление, по видимости, не проявилось. Никто против него не кричал. Мужики, разбаловавшись на митингах, стали в церковь ходить меньше, а бабы — по-прежнему. И в избах на календарях повсюду оставалась царская семья, а старухи по вечерам молились за царя. «Ох, грех будет! Не попустит нам этого Господь!» А без хозяина дом сирота. Не давали мужикам голоса подымать, что у священника дом хороший, сад большой. А отец Михаил объяснял в проповеди так: «Михаил II вовсе не отказался от престола. Он согласился его занять, но только если выразит доверие вся земля, так будем молиться, чтобы он помазался на царство и спасет Россию в 917-м, как Михаил I спас в 613-м, а иначе наступит татарщина». Юлия сама не знала, что думать о новой жизни. В городах, может, и хорошо, а в деревне вот безобразно. Сама-то Юля никогда ничего революционного не читала. Анфия Бруякина навязывала ей. И никак революции не призывала и не думала о ней, а думала только просвещать невежественную народную толщу, и все постепенно станет хорошо. А вот как вышло, и руки опускались. Жизнь стала нравственной пыткой. И особенно тяжело прислужничать при комитете с их бумагами, сиживать на их заседаниях, а то они валили в саму школу и просиживали тут вечера. А позавчера, не в очередь ее секретарства, вдруг поздно, близкий шаг гурьбы и резкий стук в ее собственную дверь. «Кто такие? Комитет открывай!» Страшно перепугалась, до людей не докричишься. Раньше никогда не боялась этого одиночества. «Поздно, не могу. Открывай! Пояснения требуются!» В страхе открыла. Вошло четверо молодых мужиков, среди них Руль, так и шарит по ней голодующими глазами. Сели. Стали требовать пустяковое какое-то объяснение, упрекали в нерадивости. Даже не верилось, что из-за такого пустяка пришли, да и были под самогоном. В этот раз обошлось, но каждый вечер теперь дрожать. Да не только Руля. Она стала бояться уже и своего недоучки-переростка, Кольки Бруякина. Уже и он осмелел смотреть на нее так же. После этого ночного прихода в совершенном ужасе стала Юля. А Липа Лихванцева сказала ей по сочувствию: «Ой, без жалоб ты, Ульяна, от нас до беды. Уезжай к себе в Тамбов часом». Глава 107. Из реплик той весны. Свобода речи, свобода собраний, свобода союзов. Но если кто вам скажет, что можно и добиться мирным путем, плюньте тому в глаза. из выступления на первомайском митинге. «Нонче! Свобода! Что захочу, то и делаю!»